Затем опустился перед плачущей Али на колени и медленно, размеренно, словно следуя ударам метронома, проговорил. «Я думаю, остается только предположить, что, может быть, Майки взял свою монету и ушел туда, куда уходят все».
«Не стал бы он этого делать!» — возразила Али. «Нет, он никогда бы не ушел, не попрощавшись!»
«Может, это произошло неожиданно для него?» — предположил Милос.
«Да-да», — сказал хомяк. «Может, он просто вынул монету посмотреть на нее, а тут туннель открылся, и все, и уже ничего не можешь поделать».
«Как хотите, но Али в это не верилось».
«Нет, тут что-то другое».
После долгой, тягостной паузы Милос сказал: «Тогда будем ждать». И они ждали до полудня. Они ждали до заката. Они ждали всю следующую ночь. Майки так и не вернулся, и Али вынуждена была признать то, чего никак не хотела признавать. Возможно, он не вернется никогда. Когда на утро солнце выглянуло из-за восточного горизонта, Милос подвел итог. «Пора уходить. Я сказал, что провожу тебя в Мемфис, а я своих обещаний не нарушаю». Али затрясла головой.
«Никуда я не пойду. Останусь здесь».
«Пусть остается», — вякнул хомяк. «Какое нам дело до ее проблем?»
«Заткнись», — прикрикнул Милос.
Али закрыла глаза. Все пошло не так, как она планировала. В этом отношении Междумир ничем не отличался от мира живых.
«Оставь это», — уговаривал ее Милос. «Ты должна идти дальше. Тебе надо попасть в Мемфис».
«Зачем? Почему это так важно?»
Милос вздохнул.
«Потому что есть кое-что, о чем я тебе не рассказал».
Али подняла на него взгляд и с едва заметным отвращением спросила:
«Что? Опять уроки?»
Он покачал головой и заговорил спокойным, сдержанным тоном. «Больше никаких уроков. Просто есть вещи, которые каждый скинджекер должен узнать самостоятельно. В этом я не могу тебе помочь, могу лишь указать правильное направление». Али засомневалась, а не напускает ли он на себя интересную загадочность с целью отвлечь ее от мыслей о Майке? Или он все-таки и в самом деле намекает на нечто существенное? В любом случае, Милос прав. Ей нужно двигаться дальше, потому что если она останется здесь, то, скорее всего, позволит земле поглотить себя.
«Хорошо», — тихо сказала она. «Ладно».
Она встала и постаралась собрать все свои оставшиеся силы.
«Без Майки нам нет необходимости идти пешком».
Она взглянула на проносящиеся по дороге машины.
«Давайте вселимся в кого-нибудь, кто и так едет в Мемфис, и через пару часов окажемся на месте».
А еще Али надеялась, что чем дальше она уйдет от этого места, тем слабее будет боль. Они добирались до Мемфиса чуть дольше, чем 2 часа. Сначала надо было найти на ближайшей стоянке для отдыха машину с 4 пассажирами и увериться, что они направляются в Мемфис, или, по крайней мере, едут через него. Потом последовал спор между Лосярой и Хомяком относительно того, как это сделать, то ли полностью завладеть тушками, то ли просто спрятаться в дальних углах их сознания, и пусть нас везут.
«Прятаться — это для девчонок», — заявил Хомяк, чем вызвал праведный гнев Али.
Проблема была решена, когда Лосяра признался.
«Да я просто не умею прятаться. Со мной так. Либо все, либо ничего».
Должно быть, выучиться тонкостям скинджекинга было Лосяре не по зубам. Наконец они уговорились скинджекить в один присест целую семью, погрузить всех в сон и разбудить тогда, когда благополучно съедут с федеральной автотрассы на какую-нибудь придорожную стоянку. Семье придется самой разбираться с необъяснимым явлением. Каким образом из их жизни выпало несколько часов? Но они, во всяком случае, окажутся ближе к пункту своего назначения. Милс сидел за рулем. Али упорно избегала смотреть в зеркала. Ей очень не хотелось, чтобы хоть что-нибудь напомнило ей о том, чем она сейчас занимается.
Лосяра с хомяком устроились на заднем сиденье. Они забрались в пару шестилетних близнецов и очень весело проводили время за перепалками и ковырянием в носу. Очевидно, эти два обормота попали в свою стихию. Они остановились на восточной окраине города, припарковались и разбудили приютивших их путников, счистившись с них и оставив самостоятельно соображать, куда подевалась пара часов их жизни. Али, однако, задержалась чуть дольше, как раз настолько времени, чтобы дать женщине почувствовать свое присутствие и заверить, что все хорошо и беспокоиться не о чем. Это было самое меньшее, что она могла для них сделать. В ту же секунду, как наши путники оказались в Междумире, они ощутили тот самый ветер, о котором говорили нэшвиллские послесветы. Он настойчиво и ровно дул с запада. Тогда как ветры живого мира проходили прямо сквозь них практически незамеченными, с этим ветром дело обстояло иначе.
«Они говорили, что чем ближе к реке, тем сильнее дует», — сказал хомяк.